слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: почему в Самаре задержали редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева? Насколько заметным событием на постсоветском пространстве стали парламентские выборы в Армении? Кому нужен конкурс песни «Евровидение»? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Самаре вчера вечером был задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев. Этот инцидент – еще одно звено в цепочке странных, я бы даже сказал, настораживающих событий, происходящих в преддверии саммита России и Евросоюз и приуроченного к нему марша несогласных. С нами на прямой связи по телефону из Самары корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Сергей, доброе утро, и расскажите, что же произошло вчера с Сергеем Куртаджиевым. Я напомню, это главный редактор самарского выпуска «Новой газеты».
Здравствуйте, Виктор. Действительно, вчера во втором часу дня на телефон Сергея Куртаджиева, главного редактора самарского выпуска «Новой газеты», позвонила его дочь Настя, которая является одним из организаторов самарского марша несогласных. Анастасия сообщила, что ее и еще одного члена оргкомитета марша несогласных, национал-большевика Юрия Червенчука, на площади имени Революции задержали сотрудники милиции. Сергей Куртаджиев и журналист самарской газеты Михаил Кутейников приехали туда, чтобы на месте узнать, на основании чего происходит задержание. В это время к месту, где находился Куртаджиев и другие участники инцидента, подъехала еще одна милицейская машина, из которой вышел майор милиции и стал кричать, чтобы всех задерживали. Сергей Куртаджиев представился, предъявил журналистское удостоверение и попросил майора показать свои документы. В ответ тот начал силой сажать его в милицейскую машину. По словам Куртаджиева, задержание организаторов марша несогласных милиционеры объяснили оперативной информацией, что у Анастасии Куртаджиевой или Юрия Червенчука в сумке может находиться граната. Вчера вечером все задержанные, после того, как провели в отделении милиции около 5 часов, были отпущены без предъявления обвинений. И вчера же исполнительный директор Комитета защиты журналистов США Джоэл Саймон заявил, цитирую, что озабочен действиями милиции, которая пытается помешать запланированному освещению народных демонстраций. Конец цитаты. А сегодня Сергей Куртаджиев намерен подать жалобу на сотрудников УВД Самарского района, которые проводили вчера его задержание. И хотелось вот напомнить, что в пятницу 11 мая в редакции «Самарской новой газеты» прошел обыск и были изъяты компьютеры. Тогда Сергей Куртаджиев рассказал, что поводом для обыска стало то, что редакция якобы использует контрафактные программы. А в редакции обыск связывают с тем, что сегодня должен был быть выпущен специальный выпуск газеты, который посвящался маршу несогласных в Самаре.
Сергей, насколько я понимаю, возникли проблемы с выпуском этого специального номера, пока он еще, видимо, наверное, и не вышел. Сергей, а как вообще воспринимают вот эту всю ситуацию вокруг марша несогласных в Самаре простые люди?
Простые самарцы, они готовы прийти на марш несогласных, и люди говорят, что есть что сказать и о повышении тарифов на свет и тепло, и о бедственном положении бюджетников, и о росте преступности. Как у нас тут шутят, цены в Самаре московские, а зарплаты самарские. Но последние события, изъятие компьютеров в редакции «Новой газеты» в Самаре, давление на организаторов марша несогласных заставили самарцев немного настороженно отнестись к предстоящему шествию оппозиции, поскольку его организаторы – национал-большевики. По этой причине уже точно известно, что самарское «Яблоко» не будет участвовать в марше несогласных. У самарских нацболов сложился имидж скандалистов. Вот, например, на выборах губернской думы в марте Анастасия Куртаджиева и другие активисты местного НБП устроили скандал на избирательном участке. Скандальность, которая сопутствует самарским нацболам, конечно, снижает интерес к маршу несогласных со стороны простых самарцев. Но тем, вот пока люди говорят, что придут на марш, силовые структуры не бездействуют и продолжают арестовывать самарских национал-большевиков. Уже десятки человек привлечены к административной ответственности за распространение агитационных материалов марша несогласных. И самарцы шутят, что сейчас милиция штрафует даже бабушек, которые занимаются расклейкой объявлений о продаже варенья.
Спасибо, Сергей. Мы продолжаем следить за ситуацией в Самаре. Накануне саммит России ЕС и накануне проведения марша несогласных, который, я напомню, запланирован на 18 мая и согласован вроде бы как с официальными властями Самары. А на прямой связи по телефону сейчас у нас был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Победу на парламентских выборах в Армении, прошедших в субботу, одержала республиканская партия, возглавляемая премьер-министром страны Сержем Саркисяном. Второе место у еще одной партии власти, процветающей Армении, во главе с крупным предпринимателем Гагиком Царукяном. И третье место заняла входящая в правящую коалицию партия Дашняк Цукятюн. Парламентские выборы в Армении, признанные наблюдателями из ОБСЕ демократическими, тем не менее оппозиция заявляет о нарушении в ходе выборов и позавчерашнего голосования. Тему продолжит мой коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Как многие эксперты предсказывали победу Республиканской партии Армении, так оно и произошло. Премьер-министр Серж Саркисян и его сторонники, согласно предварительным результатам, получили почти 35% голосов и могут еще прибавить количество мандатов после подсчета бюллетеней в мажоритарных округах. О том, как легко удалось переиграть своих соперников в партии власти, рассказывает политолог из Еревана Александр Искандарян.
В любой ситуации всегда есть люди, которые голосуют за те власти, которые есть. И вторая ее сила в том, что Республиканская партия Армении является партией чиновничества и аффилированного с ним бизнеса, и административный ресурс был в значительной степени использован для того, чтобы сторонников этой партии стало больше.
Произошли ли какие-то неожиданности, на ваш взгляд?
На мой взгляд, партия «Процветающая Армения» набрала мало голосов. Примерно в половину от республиканцев, а мне казалось, что будет больше. Все остальное я, в общем, более-менее предвидел.
Александр, скажите, чем новый парламент отличается от прежнего? Насколько поменялся его состав?
В прежнем парламенте была коалиция, которая состояла по-настоящему из двух партий. И республиканская партия Армении, как и сейчас, занимала огромное место. Потом был Дашняк Цюн, и кроме него был сначала Ринат Ергин, потом Объединенная Трудовая партия. Все остальное, в общем, не имело значения. Сейчас примерно равные по голосам, но относительно. Там процветающая Армения, у нее около 15%, Дашняк Цюн, у него около 13%, и Ринат Ергин, у него 7%. Партия «Наследие» у нее 6. Это однопорядковое количество голосов, по крайней мере, несравнимое с республиканской партией, 33% почти. То есть вот эта вот мозаичность всего, кроме республиканцев, это новая ситуация, каким образом будут преодолевать эту ситуацию республиканцы, с кем вступать в коалицию, какой будет коалиция и будет ли она вообще, это мы посмотрим.
В парламент Армении попали также две оппозиционные партии – Оринар Еркир, что в переводе означает «страна закона», и партия «Наследие». Если сравнивать оппозицию в Армении и в России, какая из них больше влияет на политические процессы в своей стране?
Конечно же, оппозиция в Армении влияет на политическую ситуацию. То есть она была представлена в парламенте, она будет представлена в будущем парламенте. Будет митинг, на который все части оппозиции, которые не прошли в парламент, будут не признавать результаты выборов. Они имеют доступ к СМИ, к прессе. Ничего похожего на такого рода разгоны там, митингов от того, что происходит в России, здесь, в общем, нет.
Это было мнение эксперта. Материал подготовил мой коллега, корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Сейчас в Москве 10:45, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Орске при взрыве в кафе погибли 10 человек. Одна из версий – умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Москву с двухдневным визитом. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени слушайте в эфире Радио Свобода программу «Свобода» в клубе АГИ. Сегодня тема «Бронзовый солдат». Мои коллеги возвращаются к этой теме. Историческая память, политизация истории или политические спекуляции на исторические темы. И с многочисленными героями, гостями программы «Свобода» в клубе АГИ беседует моя коллега Елена Фанайлова. Ну, я продолжаю программу «Свобода» в полдень. На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Со мной рядом В студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Думаю, начнем с темы марша несогласных. У нас было прямое включение из Самары. Там продолжают происходить различные события. А как газеты реагируют на всю эту ситуацию?
Об этом пишут независимые газеты «Коммерсант». Сразу сообщу это обстоятельство. Независимая газета озаглавила публикацию «Ангела Меркель как агент влияния». Пишет о том издание, что марш несогласных состоится 18 мая в Самаре, и соглашение о проведении было уже достигнуто поздно вечером в пятницу, после того, как стало известно об обращении канцлера Германии, председательствующей в Евросоюзе, к президенту России. Мэр Самары Виктор Тархов лично пригласил к себе членов инициативной группы сторонников коалиции «Другая Россия» Анастасию Куртаджиеву, Романа Мишурова и Михаила Меркушина. И сообщил о том, что марш пройдет. Сразу перейду к публикации в газете «Коммерсант». «Коммерсант» сообщает о том, что вчера днем в Самаре были задержаны организаторы запланированного на 18 мая марша несогласных, в том числе вот та самая Анастасия Куртаджиева, а также Юрий Червенчук. Это активисты «Другой России», «Нацболы». Задержали их, заподозрив, что у них в сумке граната. Впрочем, вечером их отпустили без предъявления обвинений. По словам отца госпожи Куртаджиевой, главного редактора местной «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, они были выпущены по просьбе мэра Самары Виктора Тархова, того самого, который их и принимал. Ну, а что касается комментариев по этому поводу, есть в независимой газете такие пассажи, что несмотря на попытки самарских властей замять скандал, удар по имиджу России уже нанесен. Нанесен он на накануне саммита России и ЕС, и начнется в соответствии с этим саммит в крайне неблагоприятной обстановке. Это экспертная оценка. Говорит об этом руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. А факт отказа в проведении общественных акций в Европе, которая привыкла к толерантности, ничего кроме негатива вызвать не мог. Все это объясняется перегибом на местах. Ну и независимая газета от себя такой вопрос задает. Если марш проводить нельзя, и это законно, то как можно пожертвовать законностью в угоду просьбы какого-то лица, вот того самого агента влияния? Ну, тем более, что этот агент иностранный. В общем, все это, по мнению издания, подтверждает, что у нас закон, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло.
Валерий, ну у меня короткий вопрос, поскольку мало времени осталось. Тем не менее, есть ли какие-то яркие комментарии по поводу визита Путина в Центральную Азию? Я напомню, он как раз ездил в Казахстан и Туркмению.
Есть очень много. Говорят о том, что Россия, Казахстан и Туркмения открыли новый топливный путь в Европу. Это российская газета. Независимая тоже очень положительно все это оценивает, однако отмечает, что после окончания переговоров в городе Туркменбаши туркменский лидер заявил, что проект лоббируемого Соединенными Штатами транскаспийского трубопровода не потерял для его страны актуальности. Вот на это же обращает внимание специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, считающий, что президент Туркмении смазал эпохальность события. Есть еще множество комментариев, но вот времени у нас, к сожалению, по-моему, нету.
Спасибо большое, Валерий. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А на очереди у нас спорт. Я приветствую рядом со мной в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Как привычно уже стало, начнем с главных новостей.
Да, если мы выделим главную российскую новость, то это, видимо, определение чемпиона страны по волейболу среди мужских команд. Это казанский клуб «Динамо ТТГ», который в пятом матче финальной серии в Москве взял верх над прошлогодним победителем первенства московским «Динамо» и таким образом выиграл серию со счетом 3-2. Из международных событий выделим завершившийся в Бельгии чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет. В финале испанцы победили англичан англичан 1-0, и таким образом сборная Испании в седьмой раз стала победителем этого соревнования. Ну, а если говорить о международном событии, происходившем в России, конкретно в Москве, то это, конечно же, чемпионат мира по хоккею. Он завершился победой сборной Канады. Она выиграла в финале у команды Финляндии 4-2. Бронзовые медали завоевали российские хоккеисты, победившие в матче за третье место шведов 3-1.
Олег, ну, конечно же, мы начнем с чемпионата мира по хоккею. Много есть что обсудить. И первый вопрос касается именно чемпионов. Я думаю, что это справедливо поговорить сначала о чемпионах. Как вы оцениваете игру сборной Канады и насколько для вас ожидаем вот такой результат, что именно сборная Канады стала чемпионом мира очередным?
Ну, что касается игры сборной Канады, то, думаю, здесь все специалисты сходятся во мнениях, все очень высоко оценивают игру канадской команды, сожалеют, что не встретилась сборная России с ней. Вот, дескать, был бы интересный финал Россия-Канада, хотя, по-моему, Канада-Финляндия тоже был очень интересный финал, но там канадцы вроде вели в счете 3-0, потом финны вдруг в третьем периоде чуть не сравняли, там уже 3-2 стало, все висело на волоске. Ну, в общем, и так, по-моему, было увлекательно. Канадцев все высоко оценивают. Ну, а для меня, знаете, я, конечно, не могу себя считать большим специалистом в хоккее, но у меня есть несколько таких соображений. Например, одно касается того, что та команда, в которой больше представителей НХЛ, та и лучше играет. А поскольку, ну, в Канаде всегда больше НХЛовцев, то тут и вопрос.
Олег, нет. Ну, не возвращаете ли вы нас таким вот мнением, так скажем, к обстановке десятилетней там или даже больше давности, когда считалось, что вот чем больше приедет в сборную России, например, НХЛовцев, чем лучше она будет играть. Потом вроде пытались это опровергнуть, говорят, что нет, лучше вот сыгранных игроков из России брать. Тем не менее, вот вы такой точки зрения придерживаетесь, и раз уж мы перешли на сборную России, как вы оцениваете, действительно ли в этот раз сборная России показала все, что могла, достаточно ли было НХЛовцев в ней, или все-таки нет, все-таки надо делать ставку на тех, кто играет за океаном?
Ну, это же разговор бесконечный, как вы правильно заметили, это из года в год все ведется. Но ведь, чтобы какую-то объективную создать картину, давайте тогда не зацикливаться на сборной России. Посмотрим на Швецию, которая приехала на этот турнир в ранге обладателя 3 титулов. Она олимпийским чемпионом была, ну и мы осталась чемпионом мира, этот титул она утратила, и чемпионом Евротура. Все титулы собрала сборная. Значит, сейчас у нее в составе был один НХЛовец. Ну, она и заняла 4-е место. Естественно, ну, не считая Евротур, где без НХЛовцев идут вообще состязания на протяжении всего сезона, но, естественно, побед на Олимпийских играх и на чемпионате мира сборная Финляндии добилась, сборная Швеции, простите, добилась, естественно, при помощи своих НХЛовских легионеров. У чехов не приехали несколько хоккеистов вот из Нью-Йорк Рейнджерс, там сразу освободились, как клуб вылетел, там сразу 6 человек, что ли, освободились. То ли один приехал, то ли никто не приехал. Ну, в общем, короче говоря, тоже что-то они, видимо, утратили интерес. Ну, вот и все. Поэтому же это не только российская проблема, такая вот уникальная. Естественно, нет. Во многих странах и больше играет хоккеистов в НХЛ, чем россиян. Ну, все с этим сталкиваются, и, собственно, ну, никуда тут не денешься.
Ну, я должен напомнить, что, в принципе, сборная Канады в этот раз играла настолько мощно, вы уже сказали о том, что все эксперты отмечают, но ей просто по счет игр, которые они провели, напомню, что и полуфинальный матч они практически сделали в первом периоде, поскольку они выигрывали 3-0 у шведов уже после первого периода. И, в общем-то, в финале тоже, потом, правда, конечно,
расслабились,
наверное, видимо, да, но все-таки это было уже за 5 минут до финального свистка, а так очень мощно все выглядело у сборной Канады, и прекрасно. На этом фоне другие сборные, мне кажется, были приблизительно одного уровня. Вы можете согласиться с такой оценкой?
Ну, возможно, это и так, то понимаете, вот когда...
Ну, особенно, конечно, обидно любителям и болельщикам сборной России, поскольку я, честно говоря, не увидел, чем же финны были лучше сборной России в полуфинальном матче, если честно.
Ну, знаете, в таких случаях всегда говорят, чем были лучше? Тем были лучше, что две шайбы забили, а россияне одну. Это уже, ну, если говорить конкретно про этот матч, его все специалисты, я уж не знаю, ну, то ли искренне, то ли просто из желания так особенно не критиковать, арестовать Быкова, которому и так тяжело. Все специалисты оценили очень высоко, дескать, все свелось к ошибке там вратаря. Ну, допустим, можно посчитать, что где-то в каком-то эпизоде ошибся. Там в одном эпизоде Овечкин ошибся, когда гол забили финны, находясь в меньшинстве. В другом эпизоде пусть вратарь ошибся. Но это все понятно. Но вот канадцы, про которых вы говорили, ведь не дают шансов. Если ты после первого периода ведешь 3-0, то, в принципе, там ошибся ты, не ошибся, уже не так важно. Хотя, кстати, шведам, как мы знаем, в матче со шведами канадцы сами себе забросили шайбу там коньком. Ну и никто ту ошибку не вспоминал. Ну, понимаете, поэтому вот так говорить. А вообще, когда говоришь об уровне сборных, настолько это странный турнир, ну, специфический турнир, в котором проводится 9 матчей там до финала, из которых первые вообще не имеют никакого значения, потому что всем понятно, что страны, так сказать, большой семерки выйдут в четвертьфинал, еще даже кто-то лишь, там еще место даже, например, да, лишнее. Например, окажется Швейцария, что, естественно, даст команде, которой волею вот этой турнирной сетки повезет попасть на эту Швейцарию. Ну, иногда это бывает Германия, иногда Австрия, ну, мало ли какая команда там в разных чемпионатах.
Италия,
да. И вот этой команде, значит, которая на нее попадет, повезет, потому что она четвертьфинал будет проводить, ну, как бы легко. Вот это оказалась Канада. То есть Канаде для победы, по сути, потребовалось 2 серьезных матча провести. Полуфинал со Швецией и финал с Финляндией. Ну, остальным командам, которым не повезло попасть на Швейцарию, значит, требовалось 3 матча провести. Вот, ну, всем, России, Чехии, там, Финляндии, понятно. Ну вот тебе, собственно, и весь турнир. Чемпионат мира, упирающийся в 2 или 3 матча. Как здесь говорить об уровне, если первые матчи, вот все, что делала Канада, в 7 матчах не имело никакого значения, по сути. Ну, более или менее имело в матче со Швейцарией. Ну, так они там легко... Все очень, кстати, негативно эту игру оценили канадцев против швейцарцев. Говорили, ну что, они не старались совсем, да, там еле-еле катались на одной ноге, там, и так далее. Ну, вот как оценивать уровень?
Ну, я боюсь, что это вопрос без ответа.
Ну, вот в том-то и дело. Сборная России продемонстрировала уровень на вот в матче в четвертьфинале, в матче со сборной Чехии. Ну так ее так вознесли уже теперь. Малкин, это Бобров там, чуть ли, ну я уже не знаю, значит, Еременко, это Третьяк. Ну, можно дальше уже неизвестно до чего дойти. То есть уже практически великая сборная получилась. А вот это очень опасно, когда у тебя всего 3 матча, ты первый провел, а уже после этого начинать такие вот авансы выдавать. Очень опасно, что и подтвердилось, естественно, сразу же.
Спасибо, Олег. У нас полминутки еще осталось. Все-таки давайте не будем обходить вниманием другие виды спорта. Что бы вы отметили из прошедшего уикенда самого важного?
Ну, самое важное, это, конечно, то, что закончился чемпионат Англии по футболу, первый из вот больших европейских держав. Тут самое же важное, шла борьба за сохранение места в премьер-лиге. Выдающегося успеха добился Вест Хэм, выигравший в гостях у Манчестер Юнайтед 1-0 и спасшийся благодаря этому. Ну, а главный матч был Шеффилд Юнайтед Уиган. Уиган победил в гостях у своего прямого конкурента 2-1, поэтому сам спасся, а Шеффилд отправил в низший дивизион.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня обзор спортивных событий подготовил мой коллега Олег Винокуров. Но мне осталось только быстро сообщить перед краткой сводкой, что сегодня в 11 часов утра, как всегда, час прессы. Сегодня час прессы посвящен телевидению, а общая тема – это славяне в Европе, как смотрели и показывали конкурс Евровидения. Проведет программу моя коллега Анна Качкаева. А я напомню, что после краткой сводки новостей мы как раз вернемся к теме Евровидения.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Орск в Оренбургской области при взрыве в кафе погибли 10 человек. Взрыв и последующий за ним пожар произошли в воскресенье поздно вечером на территории рынка. Здание кафе полностью разрушено, сообщил МЧС. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. По сообщению интернет-газеты «Фонтанка.ру», задержанный 26-летний Георгий Кулик признался в совершении преступления. Правоохранительные органы Петербурга пока официально не подтвердили эту информацию. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек, 50 из них – жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис Курдской демократической партии. Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников «Фатх» и «Хамаса» погибли 5 человек, около 15 были ранены. Спикер парламента Сербии, член радикальной партии Томислав Николич, в воскресенье Дзене подал в отставку. На днях либеральные и умеренные политики Сербии решили сформировать коалиционное правительство. Ультранационалист Николич высказался против компромиссных решений. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главной темой переговоров – план США по размещению элементов системы ПРО в Европе, вопросы о статусе Косово и проблемы двусторонних отношений. В Самаре в воскресенье был задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев. Он прибыл в отделение милиции, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания своей дочери Анастасии, одной из организаторов марша несогласных, намеченного на 18 мая. В Армении прошла акция протеста оппозиционных партий, не сумевших на выборах в субботу пройти в парламент. На манифестацию в центре Еревана собрались несколько тысяч человек.
В эфире «Свобода в 9», и, как я и обещал, мы обращаемся к теме конкурса песни Евровидения. Он закончился, я напомню, поздно вечером в субботу победой сербской певицы Марии Шерифович. Андрей Данилко, представитель Украины в образе Верки Сердючки, принес Украине второе место, а Россия стала третьей. Я напомню, что за Россию выступала группа «Серебро». О реакции на победу своей исполнительницы в Сербии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белгороде Айя Куге.
Две ночи подряд Белград праздновал победу представительницы Сербии на Евровидении Марии Шерифович. После провозглашения ее победительницей в столице Сербии и в ее родном городе Крагуевац спонтанные народные гуляния продолжались до утра. Потом, в воскресенье вечером, в центре Белграда была организована торжественная встреча, на которую Мария приехала прямо с аэропорта.
Я сам ушел. Ура, тебе!
Собралось более 70 тысяч человек, главным образом молодежи. Национальные флаги, фейерверк и песни. Обычно так в Сербии празднуют большие успехи спортсменов, а теперь впервые успех молодой певицы. Директор национального телевидения Александр Тьянич.
Мария
является примером того, что где-то в Сербии пробивается новая жизнь. Никогда мы не сможем достаточно поблагодарить ее за психологическое воздействие на страну, на целую Европу. Я от президента и премьер-министра Сербии требую присудить Марии государственное вознаграждение и вручить ей такую же денежную награду, какую получают спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде. Не только директор гостелевидения, но и президент Сербии Борис Тадич направил молодой певице поздравление. «Спасибо вам за победу. Вы доставили радость всей Сербии». Но не секрет, что Мария Шерифович, успех которой теперь пытаются присвоить и политики, и разные функционеры, и национальное телевидение, в подготовке к Евровидению большую поддержку от них не получала. Даже наоборот. Мало кто в Сербии верил в ее шансы. Девушку критиковали за то, что она якобы плохо выглядит, что она не женственная, что слишком скромная. А теперь все они говорят о национальном триумфе. А люди в Сербии, измученные постоянными политическими кризисами, победу Марии на песенном конкурсе воспринимают как доказательство того, что они принадлежат к Европе и побеждают ее. Уже решено, что Евровидение 2008 года пройдет в новой белградской спортивной арене, вмещающей 20 тысяч зрителей. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Очередной конкурс Евровидения вызвал в России очередную волну дискуссий и обсуждений, природа которых в том, что любители эстрады никак не могут договориться, как относиться к Евровидению, как к серьезному турниру или как ни к чему не обязывающему шоу. Результаты нынешнего конкурса Евровидения я попросил проанализировать моих коллег Елену Фанайлову и Марину Тимашеву.
Трудно поверить, что музыкально банальная и откровенно пошлая по содержанию песенка девичьей группы «Серебро» действительно заслуживает третьего места. Были в финале исполнители гораздо получше. Интрига здесь в зрительском голосовании, по итогам которого определяется победитель. В этом году в финале Евровидения в основном страны Восточной Европы. И когда наблюдаешь за их решениями, очень заметно, что люди выбирают не песню, а страну. И движут ими мотивы самоутверждения. Их поведение напоминает спортивных болельщиков. И это это вообще-то предмет для социолога. Почему высшие баллы России поставили не только Беларусь и Армения, но и Эстония? Кто звонил и посылал СМС? Эстонские русские или сами эстонцы? Кто и почему в России и Израиле голосовал за Беларусь, а в Латвии и Чехии за Украину? Догадаться, впрочем, нетрудно, особенно если послушать российских телекомментаторов, оставляющих без внимания все, что не касается группы «Серебро», или посмотреть откровенно националистическое поп-шоу Андрея Малахова, где оскорбляли и Андрея Данилко за шутку «Раша Гудбай», и в косвенной форме сербскую певицу Марию Шерифович. Она, по словам депутата Митрофанова, не так привлекательна, как девушки из группы «Серебро». Однако, к досаде гостей Малахова, Европа проголосовала за Сербию. О том, что сербская певица победит, накануне говорили многие критики. Среди них обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Женщина, одетая в мужской костюм, при этом не прикидывающаяся мужчиной, в очках, довольно-таки приземистая, коренастая, то есть очень отличающаяся от этих бесконечных барби, крашенных в разные тона, поет очень хорошим голосом очень сердечную песню, которая называется «Молитва». Но дело тут, конечно, не только в том, что, положим, мне нравится ее голос. В прошлом году победила финская компания. Она очень отличалась от всех остальных. Это была такая припанкованная группа, поп-группа, но с элементами, по крайней мере, панк-рока, в имидже, в манере поведения, в музыке, в аранжировках. То есть впечатление было такое, что люди проголосовали просто за тех, кто не был похож на других. И в этом смысле единственный человек, который не был похож на других, это замечательно странная и неожиданная женщина из Сербии. К тому же я повторяю, что она пела сердечно. Не просто демонстрировала вокальные возможности, но что-то старалась сообщить людям, какую-то свою эмоцию.
Марина Тимашева говорила о победительнице конкурса Евровидения, сербской певице Марии Шерифович. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Мелани Батчина спрашивала у прохожих на улицах Томска: как вы относитесь к конкурсу Евровидения?
Отрицательно. Ну, для меня это попса, отгламуренная, отшлифованная, отобранная. Это не мое. Такие конкурсы неуничтожимы, потому что это рассчитано для широкого круга, и средним людям это понравится. Нас меньше, поэтому пусть это остается, для нас будет свое извлечение.
Ну, меня как бы устраивает, но мне просто интересно, как бы должны выступать вроде звезды, которые уже много-много лет на сцене, а тут вот такие только там вышли и... Да, которую мы практически не знаем, например, группу «Серебро», я не знаю и ни разу не слышала песни.
Евровидение? Ну, честно говоря, не интересуюсь. Слышал, что есть такой, слышал, что наши там не особо в чести последние годы были. Ну, а так как-то поп-культурой не шибко интересуюсь. Не знаю, наверное, не хватает профессионализма наших посланцев туда. Вот, хотелось бы видеть каких-то более талантливых людей. Ну, из тех, кто сейчас наш на эстраде, я бы никого не отправил.
Вообще Евровидение нравится, только Россия постоянно каких-то оболцев отправляет, вот. Те же татушки были оригинальные, когда как, а «Серебро», по-моему, полные штамповки, ничего нового, как все остальное. В всяком случае, это красивое шоу, поэтому конкурс нужен.
Как вы относитесь к конкурсу Евровидения?
Ну, я вообще как бы к Евровидению и так параллельно отношусь. Ну, потому что я немного другую музыку слушаю. Ну, панк-рок, рок. Не, ну, конечно, за свою страну-то я всегда рада там поболеть, но... Так, параллельно.
Я его не смотрю. Смотрела раньше, потому что я вообще не люблю нашу звездную псевдоэстраду.
Конкурс Евровидения вообще вещь замечательная. И вчера было любопытно наблюдать до такой степени, что, ну, как публика пожелает, так это будет. Это замечательно. И так что я думаю, что Евровидение – это замечательно. Я думаю, что Евровидение не до такой степени конкурс высокий, где можно было бы позориться. А позориться приходится пока. Так что это большая неприятность для России.
Ну, честно говоря, не очень хорошо. Ну, я не знаю. По-моему, там... Ну, неинтересна такая музыка просто.
Я к нему совершенно равнодушна, потому что это уже не мой формат. Ну, вот это вот все... Я такую музыку не люблю. Я кусочек посмотрела и думаю, мне там смотреть нечего. Просто сейчас же любой канал включи, и там музыка, музыка, музыка. Мне бы, наоборот, хотелось больше серьезных передач.
Также жители Томска отвечали на вопрос, как вы относитесь к конкурсу Евровидения. Мелани Батчина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Британские криминологи разработали метод, позволяющий улучшить показания свидетелей преступлений, а шведские ученые обнаружили, почему летучие мыши так хорошо маневрируют на высоких скоростях. Эти и другие новости в научной панораме с Ольгой Орловой.
Британские криминологи разработали метод, позволяющий улучшить показания свидетелей преступлений. Команда из двух университетов Шотландии разработала для свидетелей преступлений технологию интервью с самим собой. Полиция часто в первые часы расследования сосредоточена на опросе нескольких ключевых свидетелей. Остальные очевидцы, чьи наблюдения могут оказаться впоследствии очень важными, не дают показаний в течение недель. За это время они забывают важные детали и попадают под влияние услышанного от других. Исследования познавательной психологии демонстрируют, что детали событий забываются очень быстро. Иногда через час-два после инцидента свидетель забывает важные для следствия обстоятельства преступления. Интервью с самим собой включает детальные вопросы о том, где свидетели были и что они делали, о чем думали, вопросы о внешности и повадках преступников и другие подробности. Метод позволяет людям брать интервью у самих себя, пока их краткосрочная память хранит подробности событий. Разработчики считают, что показания людей, которые по горячим следам взяли интервью у самих себя, были на 40% надежнее обычных свидетельских показаний. Шведские ученые определили, почему летучие мыши так хорошо маневрируют на высоких скоростях, хотя у них нет ни оперения, ни хвоста. Оказывается, взмах крыльев летучих мышей порождает два вихревых потока, а не один, как у птиц. Поэтому их крылья оказываются аэродинамически более независимы. Тонкости аэродинамики летучих мышей изучали с помощью лазеров, поместив животных в аэродинамическую трубу с высокой влажностью. Конкуренция среди самцов-приматов за высокий статус в стае и благосклонность самок могла повлиять на развитие мозга. Умственные способности больше развиты у тех приматов, где самцы и самки больше общаются. Ученые из Стокгольмского университета сопоставили структуру головного мозга и уровень конкурентоспособности самцов. Анализ показал связь между большей конкурентоспособностью и большими размерами тех областей мозга, которые координируют движения и вызывают агрессию. Например, область мозга неокортекс, принимающая участие в мыслительной деятельности и эмоциях, более развита у тех видов, где самцу приходится бороться за благосклонность нескольких самок.
Научную панораму представил Александр Костинский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15:10 уже практически. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Орск Оренбургской области при взрыве в кафе погибли 10 человек. Взрыв и последующий за ними пожар произошли в воскресенье поздно вечером на территории рынка. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. По сообщению интернет-газеты «Фонтанка.ру», задержанный 26-летний Георгий Кулик признался в совершении преступления. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек, 50 из них жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Противоборствующие палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников «Фатх» и «Хамас» погибли 5 человек, около 15 ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главная тема переговоров – планы США по размещению элементов системы ПРО в Европе и вопросы о статусе Косово и проблемы двусторонних отношений. В Эстонии взяты под стражу двое подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Ганин скончался в больнице от ножевого ранения, полученного во время недавних беспорядков в Таллине. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Как всегда, последняя четверть нашей программы посвящена жизни крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух мегаполисов Татьяна Волович.
Москва. По требованию прокуратуры приостановлено строительство железной дороги Москва-Савеловская, аэропорт Шереметьево. Российские железные дороги начали строительство железнодорожной ветки в январе этого года. Согласно проекту, от остановочного пункта Шереметьевская до аэропорта Шереметьево-2 должен быть построен двухпутный электрифицированный 8-километровый участок. Ввод в эксплуатацию новой железнодорожной ветки был запланирован на 2008 год. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства, в связи с чем акционерное общество «Росжелдорстрой» приняло решение о приостановке работ до устранения выявленных нарушений. Петербург. Правоохранительные органы города официально пока не подтвердили информацию о том, что установлен подозреваемый в убийстве студента биологического факультета Государственного университета Дмитрия Никулинского. Интернет-издание «Фонтанка.ру», ссылаясь на собственные данные, сообщило, что в преступлении подозревается 26-летний Георгий Кулик, совершивший убийство из ревности. Дмитрий Никулинский был убит 11 мая. На его теле эксперты насчитали порядка 20 ножевых ранений. Правозащитники, учитывая обстоятельства происшествия и то, что погибший преподавал в еврейской гимназии, склонны считать, что преступление было совершено по национальным мотивам. Еврейская религиозная община Петербурга намерена обратиться в ГУВД с просьбой о взятии этого жестокого преступления под особый контроль. Москва. Пособие по безработице в столице в 5 раз меньше прожиточного минимума. Средний размер начисленного пособия по безработице за апрель 2007 года составил 1001 рубль. При этом размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в столице составляет 5789 рублей. В Москве сейчас зарегистрировано чуть меньше 32 тысяч безработных. Петербург. Ученым Петербургского университета предстоит объяснить, каким образом в Неве могла оказаться акула. Хищница длиной почти 2 метра и весом 36 килограммов попалась в сети рыбаков, промышлявших корюшку. Акулу доставили на кафедру ихтиологии, однако к такому сюрпризу ученые оказались не готовы, под рукой не оказалось определителя видов, сообщила преподаватель кафедры ихтиологии Государственного университета Людмила Краюшкина.
Похоже на полярную акулу. Это единственное, кто к нам самый близкий, а вообще в пресноводных условиях акулы у нас не встречаются. Имеется только очень мало из семейства Кархаринида в Атлантике, и пресноводная – это Потаматриганида в Амазонке.
Ученые отмечают, что с каждым годом соленость Балтийского моря повышается, и теоретически в Финском заливе акула может выжить. Москва. Сегодня должны начаться работы по ремонту памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Памятник был установлен 8 мая 1995 года в честь празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закончить ремонт планируется в июле. Новости Москвы и Петербурга. 14 мая. Татьяна Волович.
Парк культуры и отдыха имени Горького в Москве претерпит реконструкцию, однако на время реконструкции закрыт для посетителей не будет, заявил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. План реконструкции утвержден правительством города, все работы будут проходить поэтапно. Центральный парк сегодня одно из главных мест отдыха москвичей. Он основан в 1928 году, имеет площадь более 100 гектаров и считается одним из крупнейших парков Европы. Ежегодно здесь отдыхает более 3 миллионов человек. О предстоящей реконструкции Центрального парка отдыха имени Горького рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В проекте планировки реконструкции, утвержденном правительством Москвы еще в ноябре прошлого года, на территории парка глобальных перемен не предвидится. Историко-архитектурные зоны и охраняемые природные объекты, по задумке авторов, подвергаться кардинальным переменам и новой застройке не должны. Подхозяйственные площадки, торговые точки, здания администрации и другие культурно-развлекательные учреждения выделены отдельной территорией, говорит главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Главное, что мы разобрались со всей инженерией, которая там есть. Второе, это практически будет только реставрация и регенерация того, что могло бы быть. Если говорить про крупные объекты, которые могут там появиться, их всего несколько, все они культурного, как бы, такого профиля. В первую очередь у нас есть площадка, где недостроен каток, который около моста пешеходного, и эта площадка, она отмечена, что там возможно определенное строительство, или выставочное, или там театральное, или какое-то еще, мы точно не определили.
Постройка театра «Мюзикл» на месте расположения пожарного депо под станцией метрополитена и склада станет главным изменением в привычном облике парка, считает руководитель мастерской Моспроекта Борис Баде.
Это территория, которая не имеет сегодня ценных природных составляющих. Наоборот, это экологически неблагополучная территория, с учетом того, что там расположено пожарное депо, подстанция и склад. Поэтому именно на этой территории выбрана площадка для строительства театра. Общая площадь у него около 20 тысяч метров квадратных. Количество зрительских мест 1800. И этот театр будет использован для театра оперетты на период его реконструкции его основного здания, основной сцены.
Проект театра «Мюзикл» прошел все согласования и уже утвержден. Теперь будет проводиться конкурс на инвестора, которого обяжут рядом с мюзик-холлом построить еще и гостиницу. Она будет выходить на угол Нескучного сада и гостиницы «Варшава», как бы являясь ее продолжением, говорит Александр Кузьмин.
Мюзикл нам очень важен по двум причинам. Ну, во-первых, да, люди ходят на мюзикл. А во-вторых, это первый шаг к реконструкции театра оперетты. Театр оперетты в очень тяжелом состоянии. Его невозможно реконструировать, не переведя куда-то труппу, а чтобы труппу не потерять. Предложение такое. Сначала строится театр-мюзикл, туда переезжает театр-оперетт, а потом идет реставрация, очень тяжелая реставрация бывшего театра «Зимина». Ну, вы сами знаете, кто знает театр-оперетт, это сцена без авансцены, это сцена без карманов, и одного кармана никогда не будет, если на сцену смотреть правого, потому что там застенка, если постучать, уже улица. Вот, поэтому это следующий этап, а первый театр-мюзикл.
Здание администрации парка, которое находится под Крымским мостом, сегодня в аварийном состоянии. Поэтому по плану реконструкции предполагается снос части корпуса администрации как раз со стороны Крымского моста, рассказывает Борис Баде.
Эта часть здания, вплотную подходящая к Крымскому мосту, не дает возможности сделать транспортный разворот под мостом, что очень важно для улучшения транспортного движения этого отрезка Садового кольца. Предполагается там реконструкция существующего, а скорее всего, наверное, строительство нового здания, потому что существующее находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Там будет располагаться и дирекция парка может располагаться, а также может располагаться какое-то учреждение, ну, зрелищного назначения. Вполне возможно, что-то концертный небольшой зал, еще что-то. Потому что тот объем, который там возможен, он больше, чем необходимый для дирекции парка. Вот. Ну и кроме этого, предполагается реконструкция открытого летнего театра Стаса Намина, который сегодня фактически не действует, летний театр, который был построен уже в советский период. Реконструкция ресторана «Кавказ» и так далее.
Главный вход с колоннадой архитектора Щуко будет объявлен памятником архитектуры и отреставрирован. Кроме того, в парк пройти можно будет еще через несколько новых входов, пообещал Борис Баде.
А с юга будет новый вход, и там предполагается строительство входного павильона, но не на территории Нескучного сада, а за его пределами. Вот на той платформе, которой перекрыто сегодня третье кольцо. Вот. И появляется еще третий вход со стороны Ленинского проспекта. В створе с пешеходным мостом. Называется это место Титовский спуск. Тот пешеходный мост, который спускается через Москва-реку в парк, потом поднимается к Ленинскому проспекту. И вот в этом месте предполагается еще один официальный вход. С подземной автостоянкой. Потому что сегодня машины тех посетителей парка стоят вдоль Ленинского проспекта и реально сужают его ширину и уменьшают пропускную способность. Там предполагается автостоянка порядка 150-200 машин и кафе небольшое. Ну и четвертый вход, как бы, это через новый пешеходный мост со стороны Комсомольского проспекта.
Что касается аттракционов на набережной, то их планируют значительно сократить, чтобы не портить вид на парк со стороны Москвы-реки. Их перенесут в сторону Ленинского проспекта. О сроках реконструкции один из авторов ее проекта, Борис Баде, говорить не стал. Дело в поиске средств на переустройство парка Горького и инвесторов, готовых вложить в него деньги. Одна из фирм уже заявила о своем намерении принять участие в реконструкции. И, как сказали Радио Свобода в администрации парка, сейчас правительство рассматривает вопрос о смене собственника. Ольга Вахонь, Радио «Свобода», Москва.
Ну и завершает программу «Свобода в 9» наша постоянная рубрика «Афиши», как всегда, рассказ о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
В театре под руководством Олега Табакова этим вечером покажут «Страсти по бумбарашу». Спектакль поставлен по сценарию Юлии Кима Владимиром Машковым. В нем заняты Виталий Егоров, Михаил Хомяков и другие актеры «Табакерки». В рамках фестиваля студенческих и дипломных работ «Твой шанс» в Театральном центре на Страстном Саратовская государственная консерватория имени Собинова представит спектакль по рассказу Александра Куприна «Яма». Режиссер и автор сценической версии Римма Белякова. Вслед за ними на сцене сегодня вечером Казахская национальная академия музыки со спектаклем по пьесе Николая Калиды «Манекен». Концерты. В Большом зале консерватории концерт в рамках открывшегося в воскресенье 5-го международного фестиваля «Вселенная звука». До конца мая здесь можно будет услышать музыкантов из самых разных стран мира, от Индии до Белоруссии. А сегодня вечером в программе музыка бразильских композиторов в исполнении бразильских же солистов на скрипке и фортепиано. В концертном зале Гнесинского училища на Поварской улице сегодня вечером выступает камерный оркестр «Времена года» под управлением дирижера Владислава Булахова. В программе произведения Михаила Броннера. Выставки. В музее и общественном центре имени Сахарова сегодня открывается фотовыставка, посвященная одному из самых важных политических событий последнего времени – маршам несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. На ней представлены фотографии, сделанные во время разогнанных акций протеста оппозиции самими их участниками. А в музее-квартире Андрея Белого на Арбате открылась выставка работ художника Кирилла Соколова, одного из самых ярких представителей поколения шестидесятников, эмигрировавшего из России в 1974 году. Кино. На экраны Москвы вышел фильм знаменитого режиссера Милоша Формана «Призраки Гойи». Рассказывает Мумин Шакиров.
Милош Форман снял картину о временах Инквизиции. Главные герои фильма – священник Лоренцо и девушка Инес, признанная муза испанского художника Франциско Гойи. Ее играет Натали Портман. Святой отец в исполнении Хавьера Бардема хочет изменить мир, сделать его добрее и справедливее. Огнем, мечом и святой инквизиции. Он борется с еретиками и заодно позирует Гойе для парадного портрета. Другая модель художника, девица Инес, как раз и попадает под новую метлу. Инквизиция бросает ее в застенки, поскольку она в трактире отказалась от свинины и, стало быть, тайком практикует иудаизм. Лоренцо берется за определенную мзду помочь несчастной, но при встрече от избытка чувств ее насилует. В одном из интервью Форман сказал, что в Испании время Гойи он искал эхо своей жизни при нацистах и коммунистах. Режиссер также отметил, что в фильме «Призраки Гойи» он хотел погрузиться в ужасы человеческой природы, уроки которых еще предстоит выучить.
Это была рубрика «Афиши», ее редактор Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире повтор программы «Прессинг», «Воскресный прессинг» с Валерием Винокуровым, Олегом Винокуровым и Дмитрием Морозовым. Как всегда, мои коллеги подводят итоги спортивной недели. Итак, это будет очень скоро, а мы встретимся в 12 часов.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».